Вот. Я тоже хочу сказать вам большое спасибо, что вы здесь. Это для меня очень важно, но это и большая ответственность. Я, конечно, немножко волнуюсь. Вот. Сегодня речь опять пойдет про древних греков. Вот. Это у нас уже третий разговор об этих самых эллинах. Здесь я хотел бы сделать такое лирическое отступление, пояснить, почему так много греков. Просто есть какие-то исторические эпохи, которые представляются особенно важными, ну и которым есть некое личное пристрастие. Вот так вот. И мне хотелось бы, чтобы этот народ, эта страна была бы вам тоже интересна, и чтобы вы больше о ней знали. Так же интересно, как она интересна мне. Вот. А сегодня темой беседы я решил сделать политическую и социальную жизнь в Древней Греции. Тема достаточно любопытная, которая имеет пересечение с нашей жизнью и определенные параллели, мы их увидим. А для начала я хотел бы сказать следующее, что сам термин слова «политика», как вы знаете, греческого происхождения, происходит от слова «полис». Полис в Греции, в Древней Греции имел, это слово имело несколько значений. Самое простое, да, самое общее – это город. Более точное – это город-государство. Еще более точное значение – это гражданская община или коллектив граждан. В каком-то смысле можно себе даже представить полис без четкой территориальной привязки. Когда граждане города куда-то мигрируют и находятся, допустим, на кораблях. Вот так было, например, как в эпоху греко-персидских войн. Когда персы заняли Афины, и жители этого города вынуждены были перебраться на корабли. И только одержав победу над персами острова Саламин, они смогли вернуться на родину. Или же можно представить другую ситуацию. Во время великой греческой колонизации, освоения побережья Средиземного и Черного морей, группы колонистов могли путешествовать месяцами и годами, прежде чем они высаживались и основывали колонию. И в этом смысле, даже находясь на корабле, они представляли собой уже определенный коллектив граждан, который находился в поиске своего будущего места пребывания. И обосновавшись на новом месте, они как бы методом почкования от города-матери, по-гречески метрополия, основывали новый город, который в своих сущностных проявлениях был точной копией как бы исходного пункта путешествия. И это значение, коллектив граждан или гражданская община, наверное, были, можно считать основным таким, приоритетным. Сложился это... один момент такой. Аристотель в книге о политике рассуждает. Он прямо называет... У него есть такой термин, что человек – это животное, он буквально употребляет это слово, животное политическое. Что значит политическое? Не в том смысле, что человек занимается политикой в нашем смысле слова, а что с точки зрения греков, настоящим эллином грека мог быть тот эллином, а не варваром, потому что здесь было четкое противопоставление греческого мира, эллинского, и остального, который называли варварским. Настоящим эллином, не варваром, мог быть человек, только живущий в полисе. Только вот в таком вот городе-государстве. Только такой образ жизни считался достойным. И особенность вообще образа жизни древних греков заключалась в том, что это был публичный образ жизни. Все наше время распадается на две категории. Да? Это труды, да, работа и досуг. Вот люди Древнего Востока... ассирийцы, вавилоняне, те же самые древние евреи, египтяне, финикийцы, их можно перечислять дольше, но не суть. Люди средневековой Европы, да, будь то Русь или Западная Европа, неважно. Эти люди досуг большей частью проводили дома, в семье. Греческий образ жизни предписывал проводить его среди сограждан, да, были специальные общественные помещения. И эту традицию впоследствии унаследовали и римляне. Только если у римлян такими местами скопления, такими общественными клубами были бани, Бани – это были не просто место, где люди совершали омовение, но это были дискуссионные клубы, при них были разбивались библиотеки. То есть, именно такое они имеют значение. У греков такую роль играли специальные помещения, гимнасии назывались, или палестра. То есть, это места для атлетических упражнений. Они были специально оборудованы, там были спортивные, как сейчас сказали бы, спортивные площадки, да? Вот, где можно было метать диск, копье, заниматься каким-то борьбой. Там же были портики, где можно было отдохнуть в тени. И там же проходили какие-то дискуссии, разговоры. То есть не все сводилось к физическим упражнениям. Вот. Вот такова особенность античного образа жизни древних греков, а впоследствии римлян. И эта особенность проявилась достаточно давно, еще во времена такой, как ее называют, еще архаической Греции, потому что в Греции разделяется несколько периодов. Вот мы чаще говорим о классической Греции, когда особенности древнегреческой цивилизации развились в полной мере, да, расцвели. Им предшествовал период так называемой архаической Греции, в частности, Гомер, да, относится к этому периоду. И уже обратите внимание, если вы почитаете «Илиаду» и «Одиссею», то вы увидите, что там нигде нет деревенского пейзажа. То есть все главные герои живут в полисе. Да? То есть это единственное место, где как бы можно жить. За исключением некоторых персонажей. Это циклопы. Вот как пишет Гомер про жизнь циклопов в «Одиссее». «Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов. В темных пещерах они или на горных вершинах высоких вольно живут. Над женой и детьми безотчетно там каждый властвует, зная себя одного, а других не заботясь». Вот с точки зрения Гомера и всех древних греков, это как раз такой образ жизни ужасающей дикости, да? То есть
варварский
образ жизни, да, совершенно верно. Здесь уместно будет, когда мы заговорили о слове «варвары», да? Здесь уместно будет привести цитату из древнегреческого драматурга Еврипида. Еврипид пишет: «Эллины рождены для свободы, а варвары рождены для рабства». Ну, если смотреть с точки зрения норм современной политкорректности, это такое российское утверждение. Да? То есть народы делятся на категории. То есть такие эллины получаются такой избранный народ, а остальные вот как бы прирожденные рабы. Можно так посмотреть, но в словах Еврипида была определенная логика, которой придерживался не только он, а все древние греки, все эллины. Логика какова? Греки много путешествовали, наблюдали за жизнью восточных народов и видели, что преобладающей формой, да, государства является такое восточная, древневосточная деспотия. То есть, ну, кто такой деспот? Это неограниченный владыка на Востоке, да, будь то персидский царь, египетский фараон, вавилонский царь. Власть его ничем не ограничена, и все его подданные, от последнего раба или ремесленника, неважно, купца, и даже человека знатного происхождения и вельможи, все находятся в его власти. То есть, по сути дела, получается, что в древневосточных странах есть только один свободный человек абсолютно, а все остальные находятся в полном его подчинении. Да, конечно, в Древнем Востоке были законодательные комплексы, там, например, законы Хаммурапи там, и так далее, письменные законы, которые выполнялись, которые регулировали сферу жизни людей. Но эти законы, во-первых, не охватывали все сферы жизни, а во-вторых, воля древневосточного деспота была выше всех этих законов. Да. Очень интересный эпизод описывает Геродот. Во время греко-персидских войн персидский царь Дарий со своей свитой, с ближайшими знатными людьми, гребцами, на корабле направлялся в Азию от Греции. И этот корабль настигла сильная буря. Кормчий, финикийцы, а финикийцы были лучшими мореплавателями древнего мира. Даже есть свидетельство, что они фактически обогнули Африку, да, доплыли до тропических широт. И вот он, оценив обстановку, сказал царю, персидскому царю, что корабль перегружен, и скорее, ну, слишком много людей, и он, если не освободить, допустим, от груза, он просто пойдет ко дну при такой волне. И тогда знатные персы начали один за другим бросаться в воду, тем самым освобождая корабль от балласта. Ну, балласта с точки зрения спасения жизни персидского царя. Русский философ Константин Леонтьев в XIX веке разбирает этот эпизод, высказал такое мнение, что у персов тоже были свои фермопилы. Ну, фермопилы все, наверное, помнят. Это фермопильский проход, который защищали 300 спартанцев, да, против персов. То есть 300 спартанцев пожертвовали своей жизнью ради отечества. И здесь как бы знатные персы пожертвовали своей жизнью ради своего владыки, царя. Но здесь уместно, может быть, и не согласиться вполне с Леонтьевым, потому что думается, что даже если бы они не захотели сами броситься, ну, их бы отправили бы просто силой. То есть они выбора у них, собственно говоря, и не было. Вот. И вот в данном случае мы видим, что определенная логика это есть. Потому что греческий полис, я опять возвращаюсь к этой мысли, это не просто город или государство, а это гражданская община. То есть объединение людей, которые имеют определенные права и определенные обязанности друг перед другом. Прежде чем мы эту мысль разовьем, сначала коснемся такого вопроса, что вот когда переводят Гомера или древних греков, слово «полис» переводят чаще всего как «город», «град», там, в переводе Гнедича. Город, град. Но тот смысл, который мы вкладываем в слово «город», да, смысл «город» в современном мире и термин «полис» по существу своему, они не вполне совпадают. Что мы называем городом в настоящее время? Это место компактного проживания людей, которые занимаются производством, там, торговлей, услугами. А те люди, которые занимаются сельским хозяйством, они живут вне города, в деревне. То есть ключевой признак разделения города и села в нашем мире – это занятие жителей. Вот особенность полиса заключалась в том, что такого четкого разделения не было. Аристотель, когда описывает идеальный город, он говорит о том, что город должен стремиться к такой к автаркичности и автономности. Автаркичность, то есть самоокупаемости, достаточности, самообеспеченности. А это возможно только в том случае, если за городскими стенами имеется продолжение в виде земельных наделов, полей. Вот. И поэтому греческий полис представлял собой, ну вот если смотреть его планировку, в центре находились общественные здания основные. Потом шли кварталы жителей, то есть в центре общественное здание, затем идут частные жилища, крепостные стены, а за ними располагались земельные наделы. И эти земельные наделы принадлежали тем, кто жил в этом городе. Иногда они сами работали на этих земельных наделах. Иногда, если люди были более-менее состоятельными, но сверхбогачей в Греции вообще не было, на них работали рабы. А там, то есть они жили в городе, как подобает эллину, участвовали в общественной жизни, всяческих обсуждениях, а свою сельскую усадьбу, скажем так, да, наведывались с целью, ну, контроля и учета доходов, расходов и общего ведения хозяйственных дел. И так или иначе, значительная часть, ну, наверное, процентов не менее 50%, а где-то, может быть, доходило до 90%, были связаны так или иначе с землей. Более того, владение землей было очень социально престижно, статусно. И даже в Афинах, где огромное количество было ремесленников, торговцев, где огромное количество людей служили на Афинском флоте, он был огромным, он насчитывал несколько сотен кораблей, и все эти люди насчитывали такую большую как бы, количество, ну, массу, все равно они не были настолько влиятельны, как люди, владевшие земельной собственностью. И в армии афинской, все граждане Афин, одна из обязанностей была, это в случае необходимости встать на защиту Отечества. В полном смысле оплатить как бы, свое гражданство кровью. И люди, которые владели землей, это были обычно люди более состоятельными, они составляли ядро, костяк афинского войска. Это были тяжело вооруженные воины, их так называемые гоплиты по-гречески. Это люди, которые могли купить себе тяжелое вооружение. Щит, поножи, копье, меч, полный набор вооружений. А беднота служила либо лучниками, либо пращиками. Метали пращой, стреляли из лука. То есть вспомогательные такие легкие войска. Либо служили на флоте. Вот так вот. А ядро армии, главная ударная сила, это, конечно, были люди среднего и более высокого достатка. Вот. Примерно так было устроено вот это. То есть особенность древнегреческого полиса – это связь с землей, да? Когда Аристотель в своей «Политии» рассуждал о древнегреческом полисе, да, о городе-государстве, он указал два признака, которые должны быть у него. С одной стороны, он не должен быть слишком мал. С другой стороны, он должен быть обозрим. То есть он не должен быть слишком большим. Почему? Слишком маленький полис имеет слишком мало земли, и он не может обеспечить себя в полной мере продовольствием. То есть он не может быть в полной степени автаркичным, таким самостоятельным. Так или иначе, он попадет в зависимость от кого-то. То есть определенный размер есть гарантия некой самостоятельности и автономности его, да? Суверенности. С другой стороны, полис, который разрастается, становится слишком большим, в нем очень сложно осуществить надлежащую систему управления, условно говоря, конституцию. Что здесь подразумевается под системой управления? В большинстве древнегреческих городов сложилось народовластие, прямое, непосредственное, когда люди принимают управление сами. И для этого, ну, понятно, что здесь масштаб уже имеет значение. В прямом смысле слова. То есть вы можете, в качестве примера можно привести, допустим, Афины. Да? Афины был самым крупным древнегреческим полисом. В период расцвета количество жителей достигало 300-400 тысяч человек. Это те, кто жил непосредственно в городе, да, и плюс в Аттике, близлежащих сельской округе, еще больше. И именно в тот момент наибольшего расцвета народовластие, афинская демократия начинает сбоить, давать сбои. Вообще, изначально Аристотель в своем трактате упоминает четыре правильных формы правления, да, возможных, и четыре формы их искажения. Он говорит о том, что правильная форма правления – это монархия наследственная, если она так традиционно установилась. Искажение монархии – это тирания, когда власть захватывается человеком, не имеющим права на это. Правильная форма аристократии – это правление знатных, лучших людей. Знатных, лучших по своему происхождению, то есть благородных. Их искажение является олигархия. Власть немногих людей, случайных, либо устанавливающих свою власть на каких-то сомнительных основаниях. Дальше. Он говорит о правильной форме политии и неправильной форме искажения – демократия. То есть вот он говорит, что есть некая правильная, идеальная форма, есть ее искажение. Так вот, изначально в Афинах и в большинстве древнегреческих городов власть принадлежала аристократии, знатнейшим людям. На чем покоилась их власть? Во-первых, она покоилась на их происхождении. Все знатные семейства Афин и других древнегреческих городов вели свое происхождение, как они утверждали, а древнегреческие герои, такие как Геракл, Тесей, Персей и так далее. То есть в этом смысле они были лучшими. Да? То есть они происходили от таких вот полулегендарных героев, по их утверждениям, конечно. Вот. А во-вторых, их власть покоилась на таком очень важном основании – это владение земельной собственностью. У них было больше всех земли, и это количество земли у них постоянно увеличивалось. В это время в Древней Греции практиковалась долговая кабала. То есть люди брали в долг, брали у кого? У того, у кого можно было взять. В основном это была знать, которая контролировала большинство земельного фонда.
Кредит, да?
Да. Им ставился человек, который брал долг, на его участок ставился камень, на котором было высечено, сколько он должен и когда он должен отдать. Отсюда такое выражение «долговой камень», да? Вот. И если он не мог отдать, то, в общем-то, он расплачивался членами своего семейства, которых отдавали в рабство, а то и своей головой. И, в конце концов, подобная практика привела к тому, что Афины оказались на грани гражданского конфликта. То есть процесс обнищания основной массы афинян зашел так далеко, что возник уже просто... Дошло дело почти до такой степени накала, что, в общем-то, вплоть до применения, почти до применения силы. И тогда, когда стало ясно, что это грозит уничтожением вообще всей общины, было принято решение реформировать, и в качестве посредника оказался некий Солон. Почему он в качестве посредника? С одной стороны, он занимался торговлей, то есть был как бы с народом. С другой стороны, он был знатного происхождения. То есть, и Солон проводит реформы. Во-первых, он отменяет долговое рабство вообще, в принципе. То есть греческих граждан с этого момента в рабство обращать нельзя. Ни за какие долги. Имуществом они отвечают за свои долги, но личной свободы и личной свободы своих близких, афинских граждан, нет. Более того, даже те, кто были проданы в рабство, они были выкуплены государством обратно и по возможности возвращены. Ну и кроме того, также была реформирована система управления. Аристократии пришлось потесниться, и власть, и народные собрания, куда раньше приходили только знатные люди, стали допускаться все афинские граждане. В Афинах было создано народное собрание, которое выбирало власти, которые ну, временно осуществляли администрацию, оно и принимало все важнейшие решения и законы. И все афинские граждане могли в этом участвовать. Через некоторое время, кроме того, был учрежден Народный суд. Судей в лучшие времена там было 6 тысяч человек. Это не значит, что они все заседали одновременно. Там были коллеги по 400, но это было сделано для того, чтобы нельзя было подкупить. Ну, не было таких богатых людей в Афинах, чтобы могли подкупить 400 человек. Да и потом такой подкуп не мог пройти без незаметно. А решение принималось путем голосования. Черный камень – обвинение, белый – оправдание, и в итоге что получается? Народный суд назывался Гилеэя, а народное собрание – Экклесия. Видимо, Афины нам просто лучше известны, потому что лучше всего описано в сочинении древнегреческих историков. В других древнегреческих городах проходило нечто подобное. Поэтому такое прямое народовластие, оно распространилось, в общем-то, почти во всех греческих городах. Но здесь есть один такой очень важный момент. Когда Аристотель говорит про афинскую демократию, он избегает употребления этого слова. Он предпочитает говорить о политии как более правильной форме правления. Это связано с тем, что во времена Аристотеля и времена предшествующей его жизни наступил определенный кризис. Помните, я говорил о том, что город-государство должен быть... ну, скажем так, обозримым, чтобы им можно было управлять. Вот в Афинах как раз эти пропорции были нарушены в значительной степени. Как? Ну, во-первых, из 300 тысяч жителей, ну, представьте, да, все они разом явиться не могли. Значит, приходила какая-то часть, и эта часть активных граждан, которые принимали участие в обсуждении общественных дел, постоянно падала. Более того, во время выступлений, ведь в чем преимущество вот прямого непосредственного управления, да? Что при небольшом количестве людей? Вы знаете примерно всех, вы знаете, кто болтун, кто человек дела, кто из хорошей семьи, кто, ну, вы знаете биографии людей, да? Вы знаете, что скроется за их словами. А в Афинах по мере их разрастания происходит разрыв в этом смысле. Все больше влияния приобретают так называемые демагоги. Это греческий термин, который соответствует современному популисту, как сейчас говорят. Демагоги, которые проталкивали интересы каких-то групп, партий, активно выступали. А люди, в общем-то, те, кто приходили на народное собрание, они видели в этом, ну, как сказать, они выступали в качестве то ли наблюдателей, то ли, в общем-то, скажем так, болельщиков спортивных состязаний. Да? Демагоги бились между собой за то или иное решение, а люди, в общем-то, не были достаточно компетентны, чтобы это решение принять. И решения, которые принимало народное собрание, были зачастую очень странные. Например, во время войны, Пелопоннесской войны, когда союз греческих городов-государств во главе с Афинами сражался против союза со Спартой во главе, афиняне одержали победу на море. 6 стратегов, скажем так, генералов, предстали после этой победы перед судом в Афинах. То есть народное собрание постановило передать их суду. За что? За то, что они не смогли привести все тела погибших для погребения. То есть победа была одержана, но все 6 человек были казнены по такому обвинению. Или вот эта пресловутая история с Сократом, да? Когда он был осужден по обвинению в развращении молодежи и так далее, и так далее, и так далее. Фактически он был обвинен за то, что слишком много говорил и слишком самостоятельно мыслил. То есть такие случаи бывали. Или, например, знаменитая история с Фемистоклом, который подвергся так называемому остракизму. Но к этому мы немножко вернемся. Это связано с несколько другим вопросом. И более того, греки, ну, афиняне уже все меньше приходили на собрания. Более того, если раньше в расцвет афинской демократии при Перикле выплачивались определенные платы за участие в народном суде, за участие в общественных должностях, она называлась диета. То есть это была сумма, на которую можно было питаться в день, ну,
вот
прожить.
Да.
Этот термин назывался диета.
Значит, сумма была небольшая.
Ну, ты день занимаешься общественными делами, и этот день ты не можешь не думать о куске хлеба. Да. Ты можешь оторваться от своей лавки и вот пойти заниматься общественными делами. Вот. Так, а потом деньги стали выплачивать просто, чтобы люди пришли на народные собрания. Потому что из 300 тысяч там и 5 тысяч не набиралось. То есть происходило нечто подобное, что происходит в современном мире. Потому что если вы посмотрите на результаты выборов, хотя у нас не прямая такая непосредственная демократия, у нас представительная в мире, то мы видим, что во всех странах мира, да, доверие людей к избирательным системам, к политикам, к партиям падает. То есть на выборы приходит там, в лучшем случае 30% населения, а то и меньше. И получается, что победившие партии, если 30% населения пришло, победившие партии получают где-то половину. Ну, в общем, получается, 10-15% активного населения приводит к власти ту или иную политическую силу. И вот в Греции тоже происходило нечто подобное. Обычные люди, демократия приобрела такой характер, как бы случайных, как рулетка. То есть она перестала осуществлять выбор лучших людей на должности и принятие нужных решений. Она начала работать вхолостую. Да? Более того, расцвело, когда была Пелопоннесская война, и афиняне начали терпеть поражение, нужны были деньги, а деньги на содержание судей, деньги на содержание вот этого народного собрания, чтобы люди могли приходить и голосовать. Их не хватало, расходы были на войну большие, и в Афинах такое, расцвело такое явление, как доносительство на богатых граждан с целью наложения на них штрафов или конфискации вообще всего имущества. Появились даже такие специальные доносчики, их называли сикофанты, которые строчили доносы, и обвинители на суде, они прямо обращались, апеллировали к судьям афинским из народа, да, вот этим вот в Гелее, они говорили, что денег на выплату вам нету, и вам лучше поддержать эти обвинения, потому что в таком случае мы сможем продлить ваши полномочия. То есть такое, ну, да, такое было. Вот. И вот если раньше, допустим, в Афинах существовала практика, так называемых литургии, то есть общественных пожертвований, то есть, когда богатый человек строит корабль для города, или строит там какой-то храм, да, либо строит какой-то фонтан, да, в пользу города делает дар, называлось литургия. Это была почетная такая, но это не было принудительным. То теперь изъятие происходит повсеместно на основании доносов. Поэтому, в общем-то, афинская демократия переживала в этот момент определенный кризис, да. И Аристотель, скажем так, очень избегает этого термина. Он говорит о том, что демократия, конечно, это... Он не говорит демократия, он говорит, что более правильная форма была бы полития. Но чем полития отличается от демократии сущности, он особо не указывает. Ну, видно, он единственное, он говорит, что да, что там должно быть меньше людей, должен быть какой-то имущественный ценз. И размеры города не должны быть такими большими, и так далее, и так далее. Но здесь возникает вопрос, а чем тогда демократия отличается от олигархии, власти немногих? Вот. Не вполне ясно, с какого момента несколько зерен превращается в кучу, да? Все это очень условно. В этом смысле дискуссионным вопросом представляется такой вопрос, что если мы оставим в сторону Афины, да, и подобные им города, в которых осуществлялось прямое народовластие, перенесемся в Спарту, возникает вопрос, а вот Спарта, что это была, демократия или олигархия? Дело в том, что спартанцы создали очень такую необычную систему управления. Необычную в каком смысле? Она была осуществлена путем завоевания. На юге, ну, Греции находится Пелопоннес, такой большой полуостров. Там были области Мессения и Лаконика, или как еще называли, Лакедемон. Спартанцев иногда называют лакедемоняне. Вот. И спартанцы просто захватили эти территории, а местное население либо частично было в Мессении обращено в рабов, и они были, их стали называть элотами, либо просто поражено в правах, и они продолжали жить, но как зависимые люди с ограниченными правами. Их называли переэки. А спартанцы, в общем-то, превратились, скажем так, в коллектив господ. С одной стороны, спартанцы осуществляли выборы своих старейшин, то есть вроде бы как осуществлялась некая демократия. Они себя называли община равных, да? И они, но с другой стороны, они ощущали себя свободными по отношению к внешним силам, они ощущали себя свободными по отношению к элотам, к рабам, которые являлись государственными рабами, государственной собственностью. Но при этом, если посмотреть, рассматривать не самих спартанцев, да, вот эту господствующую общину, а если рассматривать всех жителей Пелопоннеса, включая порабощенных спартанцами, то спартанцам составляли где-то не более 1% от всех жителей. То есть, в общем-то, как бы типичная олигархия. Да? И равенство в правах между спартанцами компенсировалось абсолютным бесправием зависимых от них людей. И здесь, вот мы сейчас говорили об общественном устройстве, да? Мне сейчас хотелось бы перейти от проблем государственного устройства к одной такой очень важной проблеме. Это проблема соотношения индивида, отдельного человека, и общины. Гражданской общины, в данном случае мы имеем в виду Грецию. И здесь есть очень интересный момент. Очень интересный, любопытный момент. Фактически в Греции было два полюса. Один из них – тирания, с другой стороны – Спарта. По отношению между отдельным индивидом и всей гражданской общиной. Тирания – это такая форма, при которой отдельно взятый человек захватывает всю полноту власти и подчиняет себе остальных. Да? Это была недолговечная форма правления. Обычно на детях тиранов, как бы, они власть уже теряли. Но, тем не менее, это было достаточно массовое явление. Оно прокатилось по городам Греции где-то вот в 8-7 веках. Как на это дело смотрели сами греки? С точки зрения греков, тиран – это человек, как вот сейчас модно принято говорить, харизматический. Да? То есть человек особо удачливый, человек, обладающий особо большими способностями, может, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Человек очень изворотливый, храбрый, изобретательный. То есть человек, обладающий особыми способностями, который в силу своих особых способностей оказался способен захватить власть и удержать у нее под себя в своих руках. Как это происходило? Ну вот как происходило в Афинах. Там власть захватил некий Писистрат. Когда я работал в школе, когда я называл это имя, дети оживлялись. Вот. А самое, как бы, это такое лирическое отступление, а самое, как бы, было трудный момент у меня, когда мы проходили раннее средневековье, и шла речь про французского короля. Звали его Пипин, и прозвище у него было короткий за маленький рост. И я уже знал, что вот я старался оттянуть к концу урока сообщение об этом короле. Потому что я знал, стоит мне, как бы, сказать Пипин, короткий, а ну, как бы... То, в общем-то, после этого, ну, после этого, в общем-то, как бы, да, да, ну, народ успокоиться не мог. Вот. Так вот, этот самый Писистрат начал с чего? Он приехал весь израненный, избитый, на народное собрание, обратился, сказал, что его хотят убить. и просил выделить ему охрану. Ему и как можно больше, потому что, в общем, опасность велика. И, в общем, так запудрил мозги своим согражданам, что ему выделили 300 молодцов с дубинами, опираясь на которых он захватил власть в Афинах и, в общем-то, превратился в тирана. Он создал систему доносительства, систему личной власти. Что? Знакомая история, да? То есть обычно обратите внимание, что большинство тиранов, да, да и в современном мире, они приходят на волне народных движений в той или иной степени, да, опираясь на какую-то, в общем-то, группу. И вот он как бы... Надо сказать, что Пизистрат был не самым худшим тираном, да? Он очень много сделал для города. В частности, например, при нем начались первые театральные представления во время Дионисий праздников. То есть, фактически, как бы он дал санкцию на театральное выступление. То есть, выступил в качестве такого... Как сказать, мецената. При нем было построено много храмов, общественных зданий. Но, несмотря на то, что он много сделал для города, в общем, тираническая власть одного человека в Афинах не прижилась, и при его детях, Пизистратидах, да, говоря по-эллински, народовластие было возвращено. Другой знаменитый тиран, о котором пишет Геродот, здесь очень интересная история, это Поликрат. Он был тираном острова Самос, и могущество его было в какой-то момент невероятным. У него был построен флот из 3 судов, он был невероятно богат, у него было огромное политическое влияние на все близлежащие греческие полисы и даже на некоторые, рядом находилось на той стороне Малой Азии, где были фактически находились персидский наместник, даже на эти области. Он был удачлив, он покровительствовал тоже различным художникам, людям искусства. И, в общем-то, у него была счастливая семья. То есть у него было все, о чем может пожелать человек. Абсолютная власть, здоровье, там, любовь, семья и так далее, и так далее. Да? Но все земные блага были у него. Но он решил все-таки испытать... как бы бросить жребий и испытать судьбу. Вот как считали греки, да, что, в общем-то, они мыслили так достаточно гармонически, что все несчастья и беды в жизни, что есть олимпийские боги, да, а есть нечто выше их. Это судьба, фату. И что, в общем-то, она распределяет все поровну. И несчастье, и счастье в жизни человека. И, в общем-то, с точки зрения этого воззрения, Поликрат... при таких успехах должен был готовиться к чему-то значительно более худшему. И тогда он решил обмануть судьбу, испытать ее. И у него был любимый перстень. Он его снял и выбросил в море. То есть причинил себе, как сказать, большую трату. Через некоторое время повар, разделывая рыбу на кухне, извлек этот перстень. То есть получается, как бы ему вернули, ваш трюк не прошел. И через какое-то время он был захвачен, а его обманом на переговоры выманил персидский наместник в городе Сарды. Это территория современной Турции. И, в общем-то, захватил в плен и распял на кресте. То есть, в общем-то, закончил он очень плохо. Да, были тираны совершенно как бы безумные. Да? Уже если, допустим, Поликрат и Пизистрат – такие люди, которые, в общем-то, условно говоря, да, хорошие, да, которые, в общем-то, не были такими человек-ненавистниками, были те, которые давали волю своим страстям. То есть все, что хотели, пытались воплотить. Был такой фаларит в городе Фалар. Он забыл, в каком городе. Фаларит его звали. Тиран. Он создал такого бронзового быка. Или медного быка, я уж не помню. Из металла огромного. В котором своих противников бросал и на медленном огне их мучил, убивал. И когда они кричали, этот как бык ревел страшно. То есть совершенно другой, допустим...
Внутрь.
Да. То есть так запугивал своих противников. Другой тиран, 300 мальчиков, допустим, продал персам для того, чтобы их там оскопили и превратили в евнухов. Но их как бы они не достигли, слава богу, да, то есть они не попали, как бы избегли этой судьбы. Но, в общем-то, такая волна была. Но она не прижилась. В той или иной степени. Одними из наиболее яростных противников борьбы с тиранами оказались в том числе спарты, которые помогали всем другим жителям древнегреческих городов бороться с такой формой правления. Спартанцы являли собой полную противоположность тиранической форме правления. Но я не хотел бы вас, скажем так, призывать восхищаться ею. Все гораздо сложнее. Вообще спартанцы называли себя буквально равными, а свое государство – община равных. Изначально она была разделена на 9 тысяч земельных наделов. Каждый был отдан какому-то гражданину. И эти земельные наделы обрабатывались элотами. Еще раз повторюсь, элоты – это покоренное местное население, которое было превращено в государственных рабов. То есть они были общегосударственной собственностью. То есть они принадлежали всей спартанской общине в целом. При этом, да, у спартанцев не было никакого неравенства. Это было действительно так. Они были имущественно равны, они были равны в своих правах, но было нечто, что было важнее всех, и чему они подчинялись. Я сейчас проведу одну цитату. Это был закон. Законы так называемого Ликурга, полулегендарного законодателя и основателя спартанского государства. Вот как о нем говорили сами спартанцы. Здесь я приведу небольшую такую цитату, любопытную. Речь идет об одном беглом спартанском царе. Ну, только когда мы говорим о спартанских царях, не надо думать, что это какие-то владыки. Да? Это, скажем так, избранные должности, нечто вроде стратегов, которые руководили во время войны. Как царь Леонид, который сражался с персами в этом Фермопильском проходе во главе 300 спартанцев. То есть это не владыка, да? Это не царь в нашем понимании слова. Ну, это скорее такой военный вождь, военное лицо, уполномоченное на командование.
Вольно-наемный товарищ.
Не вольно-наемный, как? Это его обязанность была. Нельзя сказать, что он был вольно-наемный. Он не контрактник, да? Он обязан был. Вот. Здесь цитата будет очень такая интересная. Вот. И вот один из этих царей, беглый, который вынужден был покинуть Спарту, он, в общем-то, в той или иной степени встал в качестве эксперта у персов во время войны греко-персидской. И вот, соответственно, когда персы увидели, что 300 спартанцев заняли Фермопильский проход, и их так мало, чтобы его защищать, они были очень удивлены, и Ксеркс обращается, значит, к этому эксперту, да? Звали его Демарат. Царю-изгнаннику из Спарты. И тот объясняет владыке персов, что за люди спартанцы. Они свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка, это закон, которого они страшатся гораздо больше, чем твой народ тебя. Веление закона всегда одно и то же. Закон запрещает в битве бежать перед любой военной силой врага, но велит, оставаясь в строю, одолеть или самим погибнуть. И он, обратите внимание, хоть он и беглый, да, сами, все равно в его словах нескрываемое гордость, да. То есть, действительно, спартанцы были... жизнь Спарты осуществлялась по законам Ликурга, которые не менялись в течение столетий. Буквально, как они были написаны, они исполнялись. Законы были весьма жестоки, да. То есть, фактически, жизнь Спарты напоминала жизнь большой казарме. Со всеми, как бы, плюсами... Ну и минусами, да. То есть это большой военный лагерь. В Спарте не было даже крепостных стен. То есть такого традиционного спартанцы считали, что их доблесть является лучшей защитой города. И они действительно были лучшими солдатами Эллады и, наверное, всего древнего мира. На протяжении столетий они не знали никаких поражений. Но достигалось это весьма сложными средствами. То есть, если, допустим, мы видим, что при тирании один человек свободен и творит, что хочет, а остальные от него зависимы, да, то в Спарте происходит следующее. Здесь происходит всевластие закона и гражданского коллектива при абсолютной несвободе каждого из спартанцев. Потому что законы Ликурга определяли все с момента рождения до смерти спартанца. Во-первых, когда младенец как бы рождался, вы, наверное, знаете об этом, его принимали не повитуха. Его принимали суровые спартанские старейшины, которые проводили осмотр и определяли, насколько он физически здоров, с прицелом на то, каким он будет солдатом в будущем. Если у них были сомнения в его физически, то его отправляли к апофетам. То есть это расщелина, его просто выбрасывали туда, убивали. То есть такой суровый отбор начинался с момента рождения. Дальнейшее, ну, знаете, спартанское воспитание, да, есть выражение, оно было тоже, в общем-то, ну, говоря по нашим меркам, оно было страшным, потому что в детях воспитывалось какие качества? Это, во-первых, воспитывалась храбрость беззаветная, да? Жестокость, потому что воин должен быть жесток к врагу. Изворотливость, выживаемость и знаменитая вот эта, как бы, помните, лаконичная речь, да? Умение командовать и отдавать приказы, и приказы должны быть короткими и понятными. Поэтому спартанская речь была очень, такое понятие, лаконичная речь. Лаконика – это еще остается область, где находилась Спарта. Ну, знаменитое выражение «со щитом» или «на щите», которыми женщины провожали своих мужей на войну. То есть, либо ты возвращаешься победителем со щитом, либо тебя приносят на щите убитого. Иного не дано. Если ты дрогнул в бою, значит, ты уже ты теряешь гражданство полноправное. И, в общем-то, как бы с этого момента на тебя обрушивается общественный остракизм. И, в общем-то, лучшее, что для тебя остается, это погибнуть в следующей войне. Все равно жизнь... Вот. Или другой известный, как бы, эпизод, когда персы прислали своих послов к спартанцам, потребовали земли и воды, это такая формула, требующая подчинения. Спартанцы их просто бросили в колодец и сказали, что там много и земли, и воды. Получите, распишитесь. Вот. Или другой известный эпизод, когда из города Фивы прибыли послы, и спартанцы их как бы выслушали. И в конце речи они сказали так, что первую часть речи мы забыли, потому что вы говорили очень долго, а вторую мы не поняли, потому что забыли первую. Но вот этот пример лаконичной речи, которая воспитывалась. То есть дети, во-первых, всячески поощрялись драки стенка на стенку, причем драки с невероятным ужесточением, вплоть до выдавливания глаз, там, для разрывания рта, до увечий. Вот. Практиковалась публичная порка детей, иногда их запарывали, ну, подростков их запарывали до смерти, то есть они должны были уметь терпеть физическую боль. Зачастую они жили впроголодь и должны были сами воровством, то есть отправляясь в хозяйство элотов, добывать себе пропитание. Вообще физический труд был запрещен. Единственная возможность у спартанцев, они были освобождены от всей, как вот такой термин у греков был, хремастика, то есть все эти хозяйственные дела, связанные с зарабатыванием денег и семейного благополучия. То есть это война, их занятия, охота и атлетика. Все. Женщины? А женщины в Греции, дело в том, что женщины в Греции занимали не лучшее положение, чем женщины в современном исламском мире. То есть они не могли передвигаться, они не могли появляться на народных собраниях, им было запрещено появление на Олимпийских играх. Причем это было не только в Спарте, это было и в Афинах, повсюду. Они были абсолютно юридически бесправны. То есть всегда они должны были появляться в городе только с сопровождением мужчины. Если умирал муж, там, брат, то есть даже сын, может быть, 15-летний, как бы становился опекуном своей матери. То есть нам покажется это странным, но это так. Геродот, лучше считал, что у них была специальная женская половина дома, где они проводили время за женскими занятиями. Считалось, что женщинам-рабам не надо много говорить. И была такая поговорка, что молчание украшает женщину, говорили греки. То есть даже вот по меркам Древнего Рима, отношение Древнего мира, да, отношение к женщинам было, то есть это существо фактически второго сорта, да. Более того, вдовицу, то есть или женщину, девушку на выданье, да, у которой, допустим, умер отец, допустим, да, и она являлась наследницей земельного участия, такие девушки, женщины буквально назывались эпиклеры. Эпиклеры – это и есть земельный участок. То есть рассматривалось не они, а то имущество, которое получит тот, кто на ней женится. И он станет полновластным хозяином. А она, возможно, могла идти как нагрузку к этому. Так. Геродот, когда побывал на Древнем Востоке, по-моему, то ли в Иудее, то ли в Финики где-то, его поразило, вот он пишет такой момент, что мужчина, занимаясь ткацким делом, ткет одежду, а женщина продает рыбу на рынке. Он говорит, в Греции происходило все ровно наоборот. Женщина своей женской половине сидела и ткала, а мужчина шел, как бы занимался публичной деятельностью. Да? Там была небольшая категория женщин гетеры, да, но, в общем-то, они находились на особом статусе и, в общем, к приличным женщинам не относились. И поэтому к ним было несколько другое уже отношение. Так что Такое было положение женщин.
Почему вот именно так повсеместно? Такое
в Греции, да?
Я, почему? Ну, вроде демократия, вроде так вот. Так
но надо понимать следующее, что демократия изначально имела ограничения. Угу. То есть из нее исключались, во-первых, женщины, рабы. Угу. Ну, из нее исключались чужеземцы, которые проживали, занимались хозяйственной деятельностью, гражданских прав не имели. То есть такие ограничения были. Я затрудняюсь, отец Роман, как бы сказать, что такое отношение. Почему так было? Вот в древнее время, например, было не так. Женщина имела как бы определенные юридические права, наследование, закон защищал их. В Древней Греции, тем не менее, такого не было. Вот.
Ну, теперь... Такое было и не только в Древней Греции. Но древние иудеи, тоже ну... такая же была ситуация. Женщина же не могла самостоятельно. Там, умирал муж, да? Брат должен был жениться. А вот... И так до... без конца.
Ну, да, такие положения были, но у греков было, ну, было особенно, так сказать, такие ограничения для женщин. То есть здесь ничего европейского, конечно, как бы у греков не было. Теперь, все-таки возвращаясь к спартанцам, да, почему я об этом говорю, то есть они были абсолютно равны. Хозяйственной деятельности как таковой там не было. Это было общество натурального хозяйства. Вместо денег использовались железные пруты, оболы. Это веселье, ну, над этим смеялись все греки. Более того, жизнь спартанцев была абсолютно закрыта. Они были окружены своеобразно. Всем чужеземцам запрещалось вступать на территорию Спарты без разрешения. Их никогда не приветствовали, требовалось специальное разрешение. То есть они были, знаете, как Советский Союз, как бы, да, окруженный железным занавесом остального мира. Это было сделано для того, чтобы вот этот ликургов космос, как говорили греки, то есть вот этот порядок, свод правил, он мог действовать нерушимым, только находясь в изоляции от внешнего мира. То есть спартанцам предписывалось... Простота. Они, во-первых, в семье не готовились к пищу. Спартанцы не обедали в семье. У них было, они из часть своих доходов с этих земельных участков сбрасывались, у них были общественные обеды. Причем обеды были достаточно простые и скудные. Там была такая некая черная похлебка, точный состав ее неизвестен. Но у греков, у всех, она являлась такой притчей во языцах, конечно. С одной стороны, полное равенство в имуществе, да, все было описано, вся жизнь была регламентирована и расписана, вплоть до внешнего вида. Более того, семейные отношения с партией были вообще, да, уже как бы, даже семейные отношения не были частным делом, это было подобно тому, как рождение детей было общим делом, и спартанские старейшины отбраковывали детей, то же самое относилось и отношения с женщинами. Здесь как бы я сейчас просто цитирую, это как бы поразительная вещь, но тем не менее это было. Я почему говорю о том, что так. Да, вот, смотрите. Законопослушание, я здесь уже, чтобы быть точным, просто прочитаю. И дисциплина были так крепко вбиты в головы спартанцев, что они воспринимали как нечто вполне естественное и разумное вторжение закона его блюстителей в, казалось бы, самые интимные и сокровенные сферы их частной жизни. По словам Плутарха, Ликург стремился вытравить из сердец граждан Спарты пустую бабью ревность. Это цитата. И ради этого предоставил возможность сообща заводить детей людям достойным. Далее следует два примера такого рода сообщества. В одном случае старому мужу молодой жены было дозволено допускать не какого-нибудь молодого человека безупречной репутации, пользующейся безусловным доверием и любовью старца, с тем, чтобы детей, родившихся от этого союза, он мог потом воспитать как своих собственных. В другом случае человек «порядочный» в кавычках мог убедить мужа понравившейся ему женщины, плодовитой и непременно благоразумной, уступить ему на время свои супружеские права на нее, дабы породить хороших детей, единокровных другим хорошим детям. Плутарх ясно дает понять читателю, что в этих и других аналогичных ситуациях главной заинтересованной стороной было государство, контролировавшее и направлявшее процесс детопроизводства в масштабах всей гражданской общины. Ведь Ликург, утверждает он, цитата, впервые признал, что дети принадлежат не их отцам, но всему государству. И именно поэтому хотел, чтобы граждане рождались не от кого придется, а только от лучших родителей. И дальше уже без всяких околичностей сравнивают этих образцовых производителей с припускными самцами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, что могло из этой системы воспитания и образ жизни получиться на выходе, да? То есть, на выходе получался совершенный такой, ну, терминатор, да? То есть, солдат доблестный, бесстрашный, да? Готовый претерпевать боль и физические недомогания. Но да, искусств, наук, ремесел в Спарте не было. То есть, это было общество, которое воспроизводилось столетиями. В нем не было никакого экономического прогресса, была только совершенная военная организация. Это позволяло обеспечить стабильность и существование, и даже лидерскую роль в Греции в течение долгих столетий. Но оборотной стороной было следующее. Когда спартанцы вырывались за пределы этого ликургового космоса, участвовали в каких-то внешних походах, они обнаружили алчность, невоздержанность, да, намного превосходящую что-либо у других греков. Потому что худшие инстинкты сдерживались внешним принуждением, тотальным контролем со стороны соседей, общины, старейшин, закона, который бил в бит голову. Но когда они оказывались предоставлены самим себе, худшие стороны их натуры проявлялись в полном мере. И таким образом Кощеева игла у спартанцев все-таки была. И это государство, оно рухнуло. Рухнуло как? Помните, я уже несколько раз упоминал про Пелопоннесскую войну, когда Спарта воевала против Афин. А все другие греческие полисы были союзниками либо одной, либо другой стороны. И вот в этой войне победили спартанцы в конечном итоге. И богатство, значительная часть богатств, трофеев, которые были захвачены в других городах, в Афинах и так далее, хлынули в Спарту изнутри и начали изнутри как бы подрывать как бы спартанские устои. А когда еще появилась лазейка и разрешили покупать, продавать землю, Спарта изнутри рухнула. Как бы, то есть никакое внешнее давление не могло сломить спартанцев, да? Пусть даже давление персидского царя-царей, да, который владел территориями от Египта до Индии. Да? Спартанцы готовы были противостоять этому. Они готовы были, безусловно, подавлять любые восстания элотов и господствовать над ними. Но вот этот вот вирус индивидуализма, да, собственности, он, тем не менее, попав, в полной мере как бы проявился и как бы подорвал это государство. То есть в данном случае так. Но чем интересно? Получается, вот на одной стороне полюса власть индивида, да, одного человека над всеми тиранией, на другой стороне полюса это власть общины, которая подчинила себе даже семейную жизнь каждого человека, да? Контролирует все. И тут надо понимать следующее, что вот эти, то, что в Спарте было осуществлено в полный предел, эти тенденции были заложены во всех древнегреческих общинах, в том числе и в Афинах. То есть спартанцы просто довели власть закона, власть контроля над отдельным человеком до абсолютного предела. Но в Афинах то же самое было. Ну, вспомните, опять же, того же самого Сократа. И еще, в Афинах были свои специфические механизмы контроля за отдельным человеком. Во-первых, я уже упоминал о таком явлении, как остракизм. Слово «остракизм» происходит от «остракон», «черепок». Время, афиняне боялись, что время от времени какой-то наиболее выдающийся человек захватит власть в городе, по примеру Писистрата. И они проводили превентивное удаление его из города. Проводилось голосование, то есть выносилось несколько кандидатур и решалось, кто должен покинуть город. То есть у него не отбирали имущество, просто он на 10 лет должен отправиться в изгнание. Все. По решению гражданской общины. И люди писали на обитых черепках посуды имя человека, который должен отправиться в изгнание. Бросали. Кто набрал больше этих черепков, отправлялся в изгнание. Легендарный Фемистокл – это человек, который сыграл огромную роль в отражении нашествия персов. То есть за несколько лет до нападения персов, когда персы уже обозначились где-то на границах, он стал убеждать в народных собраниях, пуская в ход все свое красноречие афинян, о том, что персов нельзя победить без создания полноценного боевого флота. Что будущая война будет война не только на земле, но и не только на суше, но и на море. И он сказал, что нам нужно выделить отдельную статью расходов на строительство флота. Он убедил своих сограждан, он организовал это сбор денег, И афиняне построили флот. И это сыграло действительно свою роль. И Фемистокл был одним из героев этой войны. Он руководил этим флотом вместе с спартанским царем. И что же получается? И Фемистокла, благодарность за это, как бы народ, да, гражданская община Афин, приговорила к изгнанию. Он 10 лет провел и пошел служить к тем же самым персам, с которыми он сражался. Вот такая ирония судьбы. И это было не только. Одна из причин, почему афиняне проиграли войну спартанцам, потому что народное собрание периодически лучших людей, как наиболее способных, ярких, подвергало этому остракизму и подвергало репрессиям. То есть другим специфическим способом контроля общества за поведением это служило, скажем так, молва, да? И в частности театр. Дело в том, что театр, я не беру сейчас трагедию, я беру Аристофана и других авторов комедии, да? Все вот эти персонажи, которые мелькают на страницах греческих комедий у Аристофана, это все реальные лица. То есть их вполне... И театральные представления служили роль, как... Ну, они авторы считались неприкосновенными. Это как, скажем так, пресса, допустим, да? Считающийся, да, свободный, имеющий право высказать свое мнение в Греции. И, люди, и в общем-то, человек мог подвергнуться осмеянию... публичному, да, всеобщему. И ничего сделать просто было невозможно. В лучшем случае могли просто нанять кого-то, чтобы намять бока этому же самому Аристофану и подвергнуться действительно полной травле. Например, и это было серьезно, потому что могло привести к погибельным последствиям. Тот же самый Сократ, прежде чем его попал под суд, до этого попал на страницы комедий. И он был высмеян в одной из них. В качестве такого высокоумного философа, который морочит голову простым людям. Единственное, что во время театрального представления он немало не смутился, когда вышел его персонаж, он тоже встал и, в общем-то, показал, что его это не беспокоит. Но, тем не менее, его сначала осмеяли, ославили, а потом просто отдали под суд и приговорили к смерти. То есть, другое средство, помимо остракизма, это была вот борьба, вот эти сикофанты, доносчики. То есть, и еще очень интересный момент. Мы говорим о спартанской простоте, неприхотливости, о бедности их быта, но общая тенденция жизни греков, в отличие от стран Востока, была как раз именно движение от роскоши к простоте и безыскусности, и в том числе в Афинах. Если во времена Гомера, во времена начала вот этих великой греческой колонизации в 8-9 веках, греки, знатные люди, старались носить, как завивали волосы, красивые одежды из дорогих тканей, то постепенно в Афинах в классический период быт людей становился более как бы простой и все более равный. Даже богатые люди не позволяли... Ну, греки не соревновались между собой в роскоши. Вот что интересно. Это осуждалось общественным мнением, считалось вызовом. И, в общем-то, греки говорили, ну, скажем так, простота внешнего облика, да, отсутствие дорогих одежд, тканей, с точки зрения греков, было отличием эллина от варваров. В том числе и, скажем так, участие как бы в спортивных состязаниях в обнаженном виде. То есть с точки зрения людей Древнего Востока, раздетый человек может быть только в двух качествах. Только в качестве наказания или в качестве величайшего позора. То есть обнажиться, ну, нагота – это позор. Ну, вспомните вот библейский Хам, да? Который увидел отца, и это, в общем-то, ну, чудовищный поступок, да? Греки не стыдились наготы, и, в общем-то, они считали, что гражданину нечего скрывать от своей общины. Он должен быть полностью прозрачен. Отсюда, в общем, такая традиция, кстати, она пошла от спартанцев, но была принята всюду, соревноваться в обнаженном виде. На Олимпийских играх соревновались как бы в обнаженном виде. И это было как бы, ну, это не было постыдным. То есть это тоже как бы вот проявление вот этой тенденции к простоте, прозрачности, ясности и открытости перед своими... То есть гражданин должен быть открыт перед своими гражданами. У него не должно быть каких-то особых тайн. И община так или иначе могла вмешаться. Только дело в том, что вот это вот движение в сторону простоты, равенства, контроля общины за своими членами у афинян оно не достигло таких карикатурных предельных величин, как в самой Спарте. Оно застряло где-то посередине. Но это мы говорим о некой глубинной тенденции, которая была заложена в греческом обществе. То есть греческий индивидуализм имел свои ограничения, пределы. Вот эта вот полисная община, она вмешивалась очень существенно в жизнь своих граждан. Да.
Извините, пожалуйста, я прослушала. 8-9 век до нашей эры?
До нашей эры. Мы говорим сейчас о до нашей эры. Это классическая Греция, да. Потому что впоследствии же Греция была в III веке захвачена македонцами, а потом Македония была завоевана римлянами, и Греция стала Ахаей, римской провинцией.
Во времена Христова это уже было под Римом все были.
Да, 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 да. В это время Греция уже была римской провинцией. Вот. Одно из важнейших, конечно, в культурном отношении, но все-таки это была уже провинция римская. А мы сейчас говорим о классической Греции. Это 5, 4 и 3 века. Вот расцвет греческой цивилизации.
До нашей эры.
До нашей эры, да. До нашей. Наверное, мне это сразу надо было обозначить. Я прошу прощения. Вот. То есть, теперь еще один такой момент, последний, который я хотел бы осветить вкратце. То есть, мы видим, что греки, будучи, безусловно, единым народом, с единой верой, да, с едиными праздниками, как Олимпийские игры, с одной культурой и языком, тем не менее, не создали одного государства единого. И тут возникает вопрос, как бы, вот для самих греков это было хорошо или это было плохо, да? Тут момент такой. Почему же это не произошло? Главная причина в том, что для греков очень действительно была важна возможность прямого народовластия. А это было возможно, опять-таки, только в пределах какого-то ограниченного пространства. Потому что уже Афины, где было 300-400 тысяч жителей, уже как бы там уже демократия функционировала со сбоями. Вообще, как бы, когда говорили, был такой, скажем так, архитектор Гиппадам Милетский, греческий, он создал гиппадамовую систему градозастройки архитектурной. Потом она уже при Александре Македонском распространилась вплоть до Индии. Все города строились по этой системе. Он, например, считал, что в идеальном городе должно быть не более 10 тысяч человек. Платон в своем трактате «Государство» говорил о том, что должно быть не более 5040 человек. Правда, непонятно, почему 5040, а не 5000, но он там это не поясняет, этот вопрос. 5040 человек, вот точно он заявляет. Но не суть. Речь идет об ограниченном количестве людей, которые могли бы непосредственно осуществлять народовластие эффективно. И, скажем так, отстранять демагогов, да, и принимать правильные решения, да, и давать ход людям способным, которых люди знают и доверяют. И получается очень интересная система, что греки, безусловно, осознавали свое единство и внешнему варварскому миру противостояли вместе, когда-то успешно, как, например, персам, и уже как бы менее успешно македонцам и римлянам. Но при этом внутри как бы греческие полис постоянно враждовали между собой. Они создавали союзы друг против друга. Они соперничали в культурной сфере, в театральной. Они воевали непрерывно друг с другом по самым разным причинам. И здесь мы можем говорить, мы уже отчасти говорили, что вот у греков было такое качество – агон, соревновательный дух. Все эти полисы, они непрерывно конкурировали между собой, объединяясь только перед внешним миром. И, в общем-то, как бы, такое общество оказалось достаточно устойчивым. Это, знаете, как вот некие соты, множество сот, или скажем, в которых как бы сидят пчелы, да, эти пчелы могут объединяться в рой, а могут все-таки как бы разъединяться по своим каким-то ячейкам. И более того, соперничество древнегреческих городов позволяло, мне кажется, внесло определенный вклад в развитие той культуры древнегреческой, да, греческой науки, которую мы знаем. Более того, человек, который столкнулся, допустим, с каким-то противодействием в своем городе, он всегда мог переехать в другой город. Если мы возьмем всех греческих философов, ученых или каких-то знаменитых деятелей, они постоянно находились в движении. То есть, если они сталкивались с каким-то противодействием или травлей, в одном городе они могли переместиться в другой, где были нужны и могли проявить себя в полной мере. И плюс еще один такой момент. Какая-то вирус, какая-то социальная болезнь или болезнь, которая проявится в одном каком-то городе, оно не так быстро распространяется по всему организму. Вот представьте себе, что если бы, допустим, сбылась мечта глобалистов, и вся наша планета, весь мир оказались под властью мирового какого-то правительства, и все это было одно государство. Это означает, что любой экономический кризис тут же носил бы общемировой характер. Да? Любая болячка социальная, она распространялась бы во много раз быстрее, потому что это, никакие границы бы этому не мешали. То есть любые проблемы носили бы глобальный характер. Да? В этом смысле коммунистическая революция сразу бы распространилась бы на весь земной шар. Если гражданская война, то это мировая война сразу. То есть а то, что человечество устроено мозаично, живет разными государствами, позволяет все-таки как бы блокировать друг у друга не только лучшее, но и худшее, да. Ну, вот так. Так что в этом была определенная логика, определенный смысл. И, наверное, мне кажется, что если бы греки были... А потом посмотрите, греческая цивилизация просуществовала, ну, скажем так, где-то начиная с 9 века, да, с архаического периода, с 8, скажем так, века, с начала колонизации, ну, вплоть до поздней Римской империи, когда в поздней Римской империи греки стали называть себя стали ромеями, да, а впоследствии стали византийцами, которых мы знаем. Но фактически это было порядка где-то, ну, почти тысячи лет. Угу. В то время, как, допустим, персидское царство при те же Дарии, при династии Дариев, оно просуществовало, ну, 200 лет. Вавилон, там, все вот, или держава Александра Македонского, да, он завоевал огромное государство, которое рассыпалось после его смерти мгновенно. А греческая цивилизация просуществовала, даже будучи включенной, вот эта полисная система просуществовала, даже будучи включенной в состав Римской империи и Македонской империи. То есть вот эта внутренняя автономия, внутреннее самоуправление, оно осталось. Так что я думаю, что в этом был определенный смысл, и многими своими достижениями эллинская цивилизация обязана, конечно, вот такому, условно говоря, политическому сепаратизму и обособленности.
Даже вопрос, наверное, к вашей супруге больше, как к филологу. Да. Вот слово «идиот», да. Это же греческое слово,
да.
Кто означает не дурачок какой-то там?
Нет.
А означает человек, который не ходил на собрание вот эти общекратские сходки. Вот.
Нет, не совсем.
Чуть-чуть не так. Да. Идиот. И вот у Достоевского роман «Идиот» вот как раз трактовка именно греческая изначальная. То есть это человек, который выбивается из тех правил, да, которые диктует ему социум,
общество.
И вот у Достоевского как раз, потому что дети в школе, тут упоминал Павел школу, но часто задают вопрос, он что, дурак был? Вот, это первое. Вот, потому что это...
Да, дети так рассуждают.
Ну, они рассуждают так, потому что это то значение, вот первичное значение, слово в нашем употреблении, к сожалению, уже утратила. Но осталось вот то, которое выработалось потом. И вообще, вот Паша сегодня говорил, мы обязаны Греции, мы, да, ну потому что это была Византия, мы наследники Византии.
Да, огромное количество слов попало.
Слов у нас...
Ну, кстати говоря, слово, языке. Которое изменило смысл, да. Отчасти, это слово «педагог».
Да.
В Древней Греции педагогами называли раба, который в силу болезни, увечности или возраста уже не мог выполнять физическую работу, и он просто сопровождал ребенка в школу.
Вплоть до того, что да. Он носил иногда, если ребенок был, ну, там разный, вот заболел, он носил его горшок. И я когда поступила в пединститут, да. Я помню преподаватель, который, педагогика у нас был такой предмет, такой обобщенный, он сказал: «Я вас поздравляю, вы отныне рабы». И, ну, объяснил, но, знаете, в этом есть какая-то, ну, доля правды, потому что учитель, настоящий учитель, это действительно, он уже себе, ну, в большей мере не принадлежит.
Да, и апостол Павел тоже, да, он как раз называет Ветхий Завет педагогом, да, да. Где-то водителем ко Христу, да. послании Галатам, потому да. что вот опять же это старый раб, да, ни к чему не годный, ненужный, неспособный, что он может, только довести до школы. Вот то же самое Ветхий Завет. Все. Его ценность закончилась. А вот идиот, по-гречески действительно идиос или идиос, это свой, да, в переводе как свой, собственный, то есть вот свое мнение, отличный. Да,
мое,
ну, что-то в этом роде, так. Да.
Следующий вы.
Да, ну что, Павел, спасибо вам огромное.
Спасибо, очень спасибо за внимание. Да.
Здорово, что мы так вот... вспомнили греков, тем более, что правильно вот Ирина говорит, очень много у нас наследия именно от греков, и я слушаю, можно много так переносить на современность, создается впечатление, что действительно наша история, она циклична, да, то есть как-то вот можем изучать историю и понимать, прогнозировать, что, по сути дела, нас ждет, да, вот это вот стремление от роскоши к простоте, да, когда демократия управляемая, да, сегодня. Вы говорили сегодня о Спарте, это вот можно сегодня вспомнить там Северную Корею даже, да, которого закрыли.
Можно вспомнить Советский Союз 30-х годов.
Да, да, то есть как можно взорвать вообще эти государства не извне, а именно изнутри. То есть достаточно сообщить человеку способность, значит, быть свободным, иметь что-то. Я вспоминаю, недавно у меня был разговор с двумя даже мужчинами, которые не знакомы друг с другом, но они жаловались на то, что их жены уходят от них, потому что они прослушали какие-то тренинги, внушившие им, что женщина достойна мужа другого, мужа, значит, такого свободолюбивого, который бы не угнетал бы ее как женщину, не угнетал бы ее. И ну, там много всего было. Есть сейчас тренинги такие, да?
Да, есть.
Значит, и на грани развода просто семья. Да, как легко можно вообще человека изнутри зарядить, чтобы он бы ушел бы из семьи. Вот, поэтому, Павел, спасибо вам огромное.
Да, спасибо.
Следующая беседа моя. Вот, ну, поговорим о Евангелии, как обещал. То есть все, Адам дальше уже своим чередом.
И, отец Роман, можно я такая маленькая просьба? Есть у нас Людмила, которая ведет наш сайт. И я передаю, ну, от имени ее, да, я прошу вас, заглядывайте на наш сайт почаще, потому что там, ну, у кого есть возможность, потому что я понимаю, что не у всех есть интернет, ну, да, в силу там различных причин, но там появляются интересные статьи. И там, знаете, там есть вещи, которые, к сожалению, вот мы с ней на эту тему говорили, и ну, невозможно ж объять необъятное. Тут обо всем невозможно проговорить. Но люди подходят, мало того, что очень приятно, люди даже иногда звонят. Вот. И просьба, если у вас есть какие-то предложения, возможно, вы бы хотели там что-то прочесть, то, что вот мы не успеваем здесь в силу разных обстоятельств. Пожалуйста, предлагайте. Можно обращаться ко мне, к Павлу, к отцу Роману. И ну, мы постараемся, чтобы этот сайт стал еще интереснее. И просьба еще такая к вам, потому что у нас ну, было много сломано копий по этому поводу. Потому что многие говорят, ну почему бы нам на сайте, ну обращались, по крайней мере, ко мне. Ну вот, а давайте мы там что-то такое... близкое к жизни. Ну, то есть там рецептики, там еще чего-то. Но понимаете, тут в чем дело? Тогда эта планка ну, опустится вниз, и это будет такой домашнее, да? Рецепты никто... Это тоже хорошо. И иногда, вы помните, когда у нас тут бывают застолья, это очень даже... И тут можно обмениваться, но это как-то другая площадка, да? А если у вас есть идеи, потому что, ну, вы знаете, вот мы, да, разговариваем, иногда в процессе разговора, вот я беру себе на заметку, что вот этот вопрос возникал часто, вот это бы надо бы туда. Поэтому, пожалуйста, мы не рискнули Это тоже на ваш суд. Вот давайте подумаем, а в следующие разы, когда мы будем собираться, высказывайте, пожалуйста, свои идеи. Потому что вы видите, есть рубрика «Поэзия», и мы находимся, знаете, мы боимся перейти красную черту, потому что есть очень интересные поэтические произведения. Ну вот мы говорили об иронической поэзии. Это нам всем близко, это интересно. Но опять же, вот мы не решаемся публиковать, не публиковать. Вот ваше мнение, как вы считаете? Да, вот давайте там в следующий раз мы встретимся. Ну, я сейчас приведу пример, потому что вот, допустим, кто следит, вы видели, мы выкладывали Заболоцкого. И я, честно говоря, вот тогда я даже к тебе обращалась. У него есть великолепное стихотворение, которое называется «Обед». Да? Ну, как-то, с одной стороны, он заканчивается...
Это на Масленице.
Нет, но оно как раз, знаете... Нет, но оно очень философское. Но с другой стороны, вот будет у нас тема старости, да? Есть очень ироничные стихи по поводу старости. И мы так решили, что вот когда у нас пройдет эта беседа, вот, вы выступите как экспертами, потому что много людей не может прийти сюда, вот подходят и говорят, у меня ребенок, у меня пожилая мама, которую я не могу оставить, лежачий. Но люди слушают. Поэтому хорошо, будьте любезны. Если у кого-то какие-то идеи, высказывайте.
Ну ведь смотрите, как идея сайта... Так открою вам секрет, что идея какая? Это место общее для наших прихожан и для тех, кто с нами единомыслен и на нашей волне. Поэтому здесь, по сути дела, даже были, вот мы обсуждали мысли, что открыть, например, такую рубрику, как объявление, частное объявление, даже на сайте вывесить. Просто именно, чтобы наши прихожане, у нас есть прихожане, например, там мыло варят, кто-то, например, умеет там быть там, этой сиделкой. Да, вот не может найти работу. Пожалуйста, вывешивать на сайте объявления. Кто-то умеет рисовать, кто-то умеет торговать и так далее, чтобы наши люди наших же и находили. Вот так вот. Вот. То есть хорошо. Это все что угодно.
Но это хорошо.
А второе, что хотела напомнить, что принцип такой: пока нас не остановили, можно все. Да, то есть вы видите, вот сколько уже, 2 года сайт существует, мы не встретили со стороны, например, нашего священначалия, настоятеля там, или вышестоящих, стоп, это не публикуйте, или вот это так нельзя, так не принято.
То есть они знакомы с содержанием сайта, они периодически знакомятся, но они ничего против ними.
Они знакомы, не знают. Они читают.
Поэтому, пока нас не остановили, можно все. Тем более, что я... Ну вот юмор, наверное, нет, да, потому что можно...
Да, там можно скатиться очень быстро.
Да. А вот мы просто видим...
Так мы дойдем уже до гороскопов.
Да.
И кроссвордов.
Да.
Кроссвордов.
Да, вот. Но мы же видим, что материалы сайта... Это очень интересно, действительно. Я, к сожалению, не так часто вот теперь отношусь к нему, но я иногда проверяю, что происходит, и, вы знаете, смотрю заголовки статей, мне хочется читать. Да, то есть я с богословским образованием, мне интересно. Даже вот те статьи там и про крестик, да, там и про... Да много про даже стихи на выходной. Это просто ты открываешь и можешь перечитать. Поэтому сайт интересен, материалы интересны. И интересный материал благодаря тому, что это вам нравится. Понимаете? То есть авторам, кто публикует, это нравится. Все, остальное уже...
Ну, знаете, у нас еще какая просьба есть. Это было бы вообще, ну, великолепно. У каждого из нас есть своя жизненная история.
Угу.
Мы приходим, мы братья и сестры. Но согласитесь, что мы, ну, так формально братья и сестры, к сожалению. Угу. Мы друг о друге мало знаем. Мы предлагаем следующее. У каждого, я уверена, жизнь каждого из нас, а тем более у нас тут есть разные возрасты, да, мы рады видеть всегда молодежь, Можно так. Я знаю, что многие могут возразить, сказать, ну, я не очень там умею хорошо писать. Там. Ради бога, по пунктам, вот это, словесно, ну, допустим, вы можете написать, как умеете. Существует редактор, да? Угу. Это можно хорошо отредактировать.
Согласовать
с вами. Вы прочитаете, как делается в журналистике. Вы даете интервью. Журналист это все оформляет, потом вы читаете и подписываете, говорите, да, это можно публиковать. И тогда сайт бы стал еще интереснее, понимаете? Потому что я уверена, я вот так вот случайно слышала, люди о себе рассказывают. Это и это не обязательно, знаете, что вот я герой Фемистокл, ну да, там.
Победил персов.
Победил, или там я имею какие-то правительственные награды. Ведь жизнь, помните наш прошлый разговор? Каждый из нас испанский король. И мы это знаем. Mm-hmm. А почему бы это? Но мы не будем доводить до гротеска, как в записках сумасшедшего, да? Потом, можно даже рассказать о собственной болезни. Знаете почему? Не обязательно указывать имя. Знаете почему? Потому что другому человеку это дает возможность, ну, как-то жить дальше, строить свою жизнь. Поэтому давайте не будем пассивными, давайте поможем и отцу Роману. В том числе. А как отец Роман? Потому что, помните, мы говорили, чем больше посещений, то нас могут закрыть, потому что это все деньги. К сожалению, живем в таком мире. Давайте подумаем. Обращаться, ну, вы уже поняли, ко мне, к Павлу, к отцу Роману. Поэтому давайте вместе. Давайте. Может быть, кто-то предлагает вот по поводу книг. Да, мы пытаемся, что вот такую книгу прочитать. Но нельзя объять необъятное. Мы стараемся, но тем не менее. Так что давайте, хорошо?